Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы вновь возвращаемся к теме Мальтийского ордена. И нам повезло, потому что у нас в гостях Владимир Захаров, старший научный сотрудник МГИМО, то есть одного из ведущих вузов России. Работает он в Центре кавказских исследований. Но на самом деле Владимир Захаров — бывший канцлер миссии суверенного Мальтийского ордена при Российской Федерации. У нас много вопросов после наших предыдущих передач, посвященных Мальтийскому ордену, где мы с Андреем Синельниковым, писателем, беседовали на эту тему. Вот теперь у нас сам канцлер миссии суверенного Мальтийского ордена при Российской Федерации. Владимир Александрович, значит, во-первых, мало кто знает, что существует миссия суверенного Мальтийского ордена при Российской Федерации. То есть это фактически посольство некого государственного образования?
Да, дипломатические отношения были установлены в 1992 году. Они были восстановлены, потому что считалось, что они существовали, действительно существовали, между Мальтийским орденом и Российской империей при Павле I. Потом они прервались, после Павла I прервались и были возобновлены только в 1992 году. Но в ранге миссии, не в ранге посольства.
А в других странах есть посольство?
Да, в других странах посольство, а здесь миссия. Почему? Потому что Ватикан имел тоже ранг миссии в то время. А поскольку орден находился под эгидой Ватикана, по этой причине и было решено, что здесь будет не ранг посольства, а ранг миссии. Хотя был чрезвычайно полномочный посол.
Владимир Александрович, ну давайте вот перейдем все-таки к ордену, да? Сколько там, тысячи лет практически он насчитывает?
Свыше 900 лет. Да, 900 лет исполнилось в 1999 году. Орден праздновал во всем мире эту дату. Но это условное, да.
Базовый вопрос. Рыцарские ордена, не только мальтийские. Что это за образование? Что это за люди? Что это за сверхчеловеки, которые управляли, а может быть и управляют процессом развития цивилизации?
В 9-10 веке, когда на территорию Малой Азии стали приходить большое количество паломников, посетить христианские святыни, речь идет об Иерусалиме, о других местах, вот, то многие из монашествующих небольших групп, которые находились там в Палестине, они стали устраивать при своих монастырях больницы, госпитали, по той причине, что очень многие заболевали и оказывались больными, их надо было лечить, они ухаживали за ними.
Госпитальеры, извините.
Да, отсюда они получили название госпитальеры, да. Особенно прославился небольшая группа людей, которая была сосредоточена вокруг храма Иоанна Крестителя. И они взяли своим покровителем Иоанна Крестителя.
Это в Иерусалиме?
В Иерусалиме, да. И поэтому впоследствии орден стал называться Орден Святого Иоанна Иерусалимского. На самом деле, Орден Святого Иоанна Крестителя, что в Иерусалиме. Так бы надо правильно на русский язык переводить.
И вот, скажем, к началу 19 века выяснилось, что этот орден не просто оказывает какие-то услуги паломникам, но проявляет себя вполне воинственно. Где вот момент перехода?
Ну, вы знаете, в 19 веке...
Конец 18 века.
В конце 18-го... Дело в том, что орден этот, в отличие от других орденов, имел две функции. С одной стороны, это была госпитальерская деятельность, а с другой стороны, они стали защищать паломников. Появилась вооруженная охрана. Им разрешено было носить оружие. Угу. А когда началось завоевание Малой Азии турками, то орден вставал на защиту своих крепостей, своих укреплений, которые имели они в своем владении. В 1291 году рыцари оставили Святую Землю и обосновались на Кипре. А в 1309 году орден захватил остров Родос, перенес туда свою резиденцию и с тех пор стал именоваться орденом госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского и Родоса. На Родосе окончательно сложилась иерархическая структура ордена. Орден разделился на языки, на ланги, и по этим языкам появилось там большое количество рыцарей.
А что значит разделился языки? Они придумывали новые языки?
Нет, не новые. Например, был итальянский язык, немецкий язык, английский язык.
И они все приезжали на остров? Как это все происходило?
Да, они приезжали. Если хотел человек стать членом ордена, он должен был вначале собрать документы о своем дворянском происхождении. Членами ордена могли быть только дворяне. Это было до 1961 года. И потом он приезжал на остров, смотрели его документы, изучали. И потом ему предлагали вначале 2 года провести на галерах, воевать с неверными, с мусульманами.
Да.
Затем 2 года он проводил в госпитале и выполнял роль сиделки, ну, то, что мы сейчас называем нянечкой, понимаете?
Да,
вот
да.
Такую вот самую грязную работу он выполнял в госпитале.
То есть это этапы посвящения,
да, этап, и инициации? Вот, и только после этого, после этих 4 лет, он мог рассчитывать на то, что его посвятят в рыцари.
И он ставший рыцарем?
Да. Он давал бедности, то есть он не мог иметь никакого своего имущества. Он давал обязательно обет безбрачия.
Угу.
Он был монахом.
И чем они занимались?
Вы знаете, им приходилось все время нести военную службу.
Они, это агрессивный орден.
Вот... Я бы не сказал. Вы знаете, ну, представьте себе, что огромное количество судов плавает по Средиземному морю. И на эти суда нападают все время турки, захватывают, берут в плен, в рабство, продают затем европейских жителей. Орден становился на защиту. Да, он воевал с турками. Он тоже захватывал в плен и продавал рабство, но турок. Понимаете, то есть он стоял на защите, как они говорили, христианского мира.
Неизвестная планета.
Каким образом судьба России зависит от истории взаимоотношений с Мальтийским орденом?
Ну, сейчас не зависит никак. А в прежние времена вообще взаимоотношения между Россией и Мальтийским орденом возникли в конце 17 века. И первым, кто посетил Мальту и встретился с великим магистром, был боярин Шереметьев. Он даже стал и первым рыцарем.
Фактически агентом, да, Мальтийского ордена.
Нет, ну не надо говорить слово агент. Оно не подходит сюда.
Я специально
делаю, да,
да, да, что, да, для того, чтобы понять. На самом деле очень много. Мы не успеем, конечно, да, в одной передаче все эти вещи. Я просто задаю те вопросы, да, которые, да, да, задают, ну, Шереметьев, так, конец, да, 17,
да,
века.
Да, да. Затем в течение 18 века ордена было сложное экономическое положение, которое с началом французской революции поставило орден в самое ужасное состояние. Дело в том, что орден жил за счет своих территорий, которые находились у них в разных странах Европы. Они назывались командорство.
Так.
Эти командорства давали большие доходы, которые перечислялись, перевозились в орден.
Угу.
Ведь на Мальте нет, практически там невозможно...
Да, понятно. То есть Мальта – это как штаб-квартира для,
да,
некого,
да, да,
надгосударственного образования.
Надгосударственного образования, да. И рыцари постоянно жили не только на Мальте, но было очень много рыцарей на территории Европы.
Хорошо, начался кризис 1789,
да, когда,
колоссальная революция.
Да, когда революция во Франции произошла, и французская революция отобрала у ордена все владения, а они составляли большую часть.
Пересмотрели итоги приватизации.
Да, 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 да. И тут орден, конечно, вспомнил сразу о своем островском наследии. И они обратились к Екатерине II с просьбой помочь им получить это наследство и деньги, которые скопились там за многие десятилетия.
Это в Польше.
Да. Но дело в том, что произошли уже разделы Польши, и эта территория находилась, Волынь принадлежала уже России. Но Екатерина II умирает, не решив этот вопрос. А Павел I сразу столкнулся с этими международными делами, и он решил в пользу ордена. Он заключил с орденом конвенцию, по которой он обязался ордену вернуть все долги.
Это и было причиной
был...
его гибели?
Нет. Это был 1796 год. В 97 году конвенция была подписана. А в 98 году Наполеон захватывает Мальту по дороге в Египет. Но известный английский историк Генри Сир написал, что по сведениям, которые он нашел, последний великий магистр, 71-й великий магистр Мальтийского ордена Фердинанд фон Глампиш сдал Наполеону Мальту по приказу немецких масонов.
Напомню, у нас Владимир Захаров в гостях, бывший канцлер миссии Суверенного Мальтийского ордена при Российской Федерации. Знаете, что я сейчас сделаю? Да, у нас не очень много времени, еще пару вопросов я задам, но давайте мы уже в 2005 году пригласим Владимира Александровича, тем более, что наша передача будет более продолжительной, и тогда попросим его ответить на ваши вопросы. Я пока буду задавать самые простые, элементарные вопросы для людей, которые очень смутно ориентируются в истории того же масонства. Мальтийский орден и масоны – это две противостоящие надгосударственной структуры?
Ну, это не одно и то же. Первое, что я могу сказать. То, что в среде мальтийских орденов были масоны, да, это известно. Это в 18 веке были, там была большая ложа. Да, она была тайная. И она работала против ордена, не в защиту его. То, что среди современных членов мальтийского ордена могут быть масоны, я думаю, тоже не вызывает никакого сомнения. Но Мальтийский орден – это орден католической церкви.
И иезуиты?
А ежи это совсем другое.
Совсем другое. Совсем.
Розенкрейцеры. Да. Тоже. Это совершенно. Это не относящиеся.
А вот такие вот...
Розенкрейцеры это масоны. А иезуиты не масоны.
Так а что такое история человечества? Можно ли ее трактовать как историю войн между различными цивилизационными группами, которые имеют свой взгляд на развитие человечества?
Да, здесь вы правы. Можно.
И все, что простые люди видят, это лишь отголоски, отражения какой-то тайной борьбы где-то там.
Да, тайной борьбы на верхах. То, что происходило и происходит до сих пор.
И происходит тоже?
Да, конечно.
В какой мере история России зависела, будет зависеть от, от тех взаимодействий, которых мы не видим, не можем увидеть?
Вы знаете, вот когда произошла французская революция и стало распространяться масонство на всю Европу, то Павел I, понимая весь ужас этого состояния, он решил, вот почему он потом возглавил мальтийский орден. Он решил создать структуру, которая объединяла бы лиц разных национальностей европейских государств, объединяла в одну структуру для борьбы с масонством.
А чему масонство не нравилось? Принципы абсолютно разные.
Вы знаете, не только принципы. Это совершенно разные мировоззрения. Понимаете? Павел был православный государь. Он был верующий человек. Масонство отрицает Бога. У них существуют совершенно другие представления. Это великий архитектор Вселенной. Понимаете, они его Богом не называют.
Вы сам не масон? Член Мальтийского ордена?
Нет, во-первых, среди российских граждан и граждан СССР не было ни одного члена Мальтийского ордена. И нет до сих пор.
Горбачев, Ельцин?
Да, вопрос о Горбачеве и Ельцине решается таким образом. Горбачев не член Мальтийского ордена и никогда им не был. А по поводу Ельцина... И вы видели фотографии, которые печатали в газетах. Ельцин был не членом Мальтийского ордена. Его приняла в орден, который назвала Мальтийским, Джуна. Вот и все. Поэтому он к Мальтийскому ордену никакого отношения не имеет. Это первое. Второе, я не масон, потому что я православный человек. Я посещаю храм, я бываю на исповеди регулярно. И я не могу просто даже представить такого.
У нас в гостях был Владимир Александрович Захаров. Мы обязательно будем приглашать его. Он был канцлером миссии Суверенного Мальтийского ордена при Российской Федерации. Будем обязательно приглашать на наши передачи. И здесь, и на Маяке 24, это я вам обещаю. Он автор двухтомника, который называется «Мальтийский орден. История и современность». Поэтому через некоторое время мы вновь его пригласим. Присылайте свои вопросы нам 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Давайте попробуем разобраться и с масонами, и с мальтийским, и с иезуитами, и с другими орденами, в том числе при помощи таких специалистов, как Владимир Захаров. Меня зовут Андрей Мартынов, наш сайт в интернете neplaneta.ru.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать каждое воскресенье в 11:10 на неизвестную планету. Здесь все по-другому.